Сергей Юров. Брать живьем. 1919. Глава 1. Неторопливая слежка около полудня переместилась на Первомайскую. Объект, засунув руки в карманы брюк, беспечно зашагал вниз по улице, насвистывая песенку герцога из оперы «Риголетто» про сердце красавицы, склонное к измене. Сентябрьский денек выдался погожим, солнечным. Захотелось и мне сложить губы трубочкой, чтобы присвистнуть нечто жизнеутверждающее. Нельзя. Не положено. Аккуратно обходя прохожих и избегая соприкосновения с припаркованными машинами, я вспомнил памятку, висевшую на моем офисном компе. Агент, выполняющий слежку, должен иметь отличное зрение, прекрасный слух, выносливость, быструю реакцию, стальную выдержку, незаметный внешний вид и осторожность. Помни, лучше потерять объект слежки, чем быть обнаруженным. Заняться частными расследованиями предложил мне мой давний друг, Олег Свешников, работавший в одном из правовых центров. Я был журналистом, получать информацию даже от тех, кто ею не хотел делиться, умел неплохо, поэтому доводы его пали на благодатную почву. Вообще, начитавшись в детстве и юности всякой детективной всячины, я подумывал стать инспектором уголовного розыска, принялся вырабатывать в себе наблюдательность. Самообладание, каждый день пропадал в тире, научился метать ножи, даже получил третий юношеский разряд в самбо, но верх взяло увлечение журналистикой. Отец, отмечу, был за первый вариант, мать с младшим братом, за журналистику. И вот крутой поворот в судьбе. Пройдя спецобучение, мы с Олегом заимели удостоверение частных сыщиков, сняли офис на Первомайской в бывшем доме купчихи Сидоровой и назвали наше новоиспеченное агентство «Поиск». Первые заказы поступали со скрипом. Ежу понятно, кто пойдет к каким-то зеленым юнцам, только что организовавшим свое дело. Но потихоньку все наладилось. Да и не могло быть иначе. Не получая удовлетворения в полиции, загруженной под завязку, люди, почесав репу, направляли свои стопы к нам, свече и не чаю, под такими прозвищами мы были известны среди друзей и знакомых. И с какими проблемами только не обращались. Просили пробить номер телефона, найти пропавших, должников, мошенников. Был случай, один бизнесмен кинул другого на пару лимонов. Мы нашли его в другом городе, под чужим именем. Кто-то подменил расчетный счет, кому-то вздумалось обокрасть офис. Жены пробовали нанимать нас для слежки за мужьями, те – за женами. Мы в этих случаях открещивались, ссылались на занятость. Не лежит у нас к этому сердце, и все тут. А следить, вообще-то, приходится с ухищрениями. Частный детектив не может пасти человека, предварительно не уведомив его об этом и не получив от него письменного согласия. А как вам это? Однажды подметил меня за работой глазастый блюститель порядка. Вы, мол, молодой человек, нарушаете, осуществляете незаконное слежение. Что вы, говорю, зачем мне это, просто иду своей дорогой. С ребятами из органов, надо отметить, у нас поначалу не складывались отношения, но однажды им в одном щекотливом деле потребовался продвинутый парень, не отягощенный погонами. Я и вызвался помочь. С тех пор опера перестали посматривать на нас с Олегом свысока и разговаривать через губу. Я запросто заходил к ним в контору, если того требовали обстоятельства. И наша дверь для них всегда была открыта. Объект, он якобы должен был скрытно передать кому-то секретную деловую информацию, прошел мимо нашего офиса, свернул на Фрунзе, дошел до угла крайнего дома и пошел по Советской. Я не отставал. За книжным магазином он, бросив свистеть, резко свернул вправо. Мне оставалось только ускориться. Не обнаружив его за углом здания, в коем в прежние времена размещалась закусочная, я забежал во двор. Свистуна нигде не было видно. Негромкий скрип двери заставил меня посмотреть вправо. Она вела в подвал дома, фасадом выходившего на Советскую. Через пару секунд я приоткрыл ее, нырнул внутрь и тихо притворил. Затаив дыхание, навострил уши. Доносился гул проезжавших машин, где-то внизу размеренно капала вода, кап, кап, кап. В полумраке ступил на первую ступеньку, на вторую. В глубине подвала послышался негромкий разговор. «От меня не уйдешь. Под землей достану». Тут же вспомнились слова заказчика: «Делайте, что хотите, но запечатлейте встречу паршивца с тем, кому он сливает информацию». Я мог бы, не напрягаясь, просто дождаться их выхода из подвала, но в голове засела мысль, что и расходиться они будут поодиночке. Держа смартфон наготове, ступил на третью ступеньку. Четвертая была для меня последняя, моя подошва легла на что-то скользкое, я резко взмахнул руками и, не удержав равновесия, нырнул вниз.